утро, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Mad FM. С вами RJ Uber Marginal. Сегодня я, как обычно, буду затирать про философию. Ну и, возможно, не только про философию, про всякое такое. Эфир сегодня будет не больше часа, потому что я в другом помещении, и тут у меня только тачпад на компьютере, поэтому будет вот такой вот такие щелчки постоянно, когда я буду щелкать. Это такая тема не очень положительная. К тому же за окном ездят машины, и у меня скрипит раскладушка иногда. Поэтому сразу перехожу к ответам на вопросы. Некоторые вопросы я буду пропускать, потому что вопросы в стиле «пил ли я ситро хоть раз?» мне отвечать неинтересно. Вот. Некоторые вопросы вообще не понимаю. Вот. Вопрос в стиле «зачем люди ходят по земле и смотрят все старое, пусть роют землю, а вообще я расстроен, что теперь нет необитаемых островов и закрытых от глаз и спутников мест?» Я слабо себе представляю, как должен выглядеть ответ на этот вопрос, тем более в конце стоит точка. Значит, Евгений Алексеев спрашивает, как я отношусь к творчеству Бориса Гребенщикова. Ну, по-моему, я уже, если не на прошлом эфире, то на позапрошлом рассказал, что к творчеству Бориса Гребенщикова я отношусь плохо. Вот, тихо в лесу, только не спит БГ, знает БГ, что и Б, он и Г. Вот и не спит БГ. Вот, собственно, как бы в этом заключается мое мнение о группе «Аквариум», об их творчестве, да и вообще о русском роке в целом. Вот я в группе недавно запостил переделку песни «Наутилус Помпилиус, я хочу быть с тобой», да, в исполнении Гребенщикова. Вот как бы там достаточно смешно вроде получилось. Так, значит, очень плохо с вопросами, ребят. Так вот, Игорь Гордеев спрашивает, видел ли комедию с Луи де Фюнесом «Приключения Равина Якова»? Если да, то как тебе? Ну, комедия отличная. Вообще, Луи де Фюнес один из самых смешных вот этих вот французских комедийных актеров. С моей точки зрения, намного смешнее того же Пьера Ришара, к примеру. То есть и «Приключения Равина Якова» – отличный фильм. Не самый лучший с де Фюнесом, но очень хороший. Так, какое-то говно. Почему, так, Metal ASD спрашивает, почему в англоязычной Википедии есть статья «Путин хуйло», а в русскоязычной нет? Ну, смотри. Значит, в русскоязычной Википедии существует статья «Космическая программа КНДР». А ни в одной другой Википедии, тем более в английской, этой статьи нет. Почему? Потому что на Западе принято гнуть линию, что у КНДР нет космической программы, и их жители просто зомбированы, и спутников у них в космосе нет. В то время как на самом деле КНДР была, в общем-то, 11-й по счету державы, запустившей хоть что-то в космос. Вот. Но вот на Западе об этом знать никто не должен. То же самое, вот тот факт, что Путин хуйло, принято считать, что в России эта информация абсолютно лишняя. Вот. Поэтому статья «Путин хуйло» не была переведена на русский язык. Богдан Герцен спрашивает, историю философии Бертрана Рассела стоит читать для самообразования? Безусловно, ее стоит читать. Ее можно читать на раннем этапе для того, чтобы ознакомиться в целом с тем, собственно, как выглядит западная философия. Ее можно читать и на позднем этапе обучения с целью обнаружить для себя, открыть для себя какие-то альтернативные точки зрения на философов, с которыми уже знаком. То есть, к примеру, позиции советского историка философии Валентина Асмуса в его книге «Античная философия» отличаются от позиции Бертрана Рассела, когда он описывает античную философию в истории философии. Поэтому читать, безусловно, стоит. Книжка хорошая и читается просто. Вот. И времени займет много. Тот же Богдан Герцен спрашивает о Людвига Витгенштейна, его «Логико-философский трактат». Стоит ли читать? Ну, «Логико-философский трактат», на него стоит хотя бы посмотреть. Да? То есть найти в интернете, посмотреть. Это 72 страницы маленького формата. Каждая строчка пронумерована и имеет подраздел. А подраздел имеет подподразделы и так далее. Читать «Логико-философский трактат» в принципе невозможно. Его можно только исследовать. Ну, еще следует помнить, что он написан человеком, который не утруждался ознакомлением с трудами других философов, в особенности древних философов, из-за чего некоторые его позиции могут казаться весьма наивными, и они такими и в какой-то степени являются. Он потом их отвергает, свою теорию картин, теорию изображений, отвергает в философских исследованиях, то есть когда ранний Витгенштейн становится поздним. Вот. Алекс Ток спрашивает: уважаемый маргинал, можете ли вы объяснить сущность дионисийского темного логоса, продвигаемого Дугином, как основа для построения новой русской философии? Есть ли смысл основывать философию на отказе от закона исключенного третьего? Это глупость, сектантство или прорыв в философии? Ну, я так понимаю, это два разных вопроса. Потому что отказ от закона исключенного третьего – это диалектика. Это то, что начинается с Гегеля, если не с Гераклита. А Дугин тут абсолютно ни при чем. Дугин – хайдеггерианец. Вот, Хайдеггер, как известно, отвергает диалектическое мышление в какой-то степени. Значит, по поводу темного логоса, тут просто следует помнить, что философские течения, которым симпатизирует Дугин, они делают весьма сильный упор на иррациональную сторону философских изысканий, на эмоции и прочее. То есть в какой-то степени Хайдеггер, в какой-то степени Рене Генон, в какой-то степени Юлиус Эвола, да и Ницше, и все остальные, они, в принципе, делают очень сильный упор на эмоции или волю, вот, в целом чувства какие-то. Поэтому этот самый темный логос, о котором говорит Дугин, это не какая-то рациональная конструкция, которую, в принципе, можно изложить. Это, в принципе, что-то, что объясняется через искусство, изобразительное искусство, кинематограф, поэзию и так далее. Посему, в принципе, тут объяснять нечего, нужно просто... Ну, чтобы понять позицию Дугина, нужно, наверное, слушать Дугина. Вот, если Дугин тебе не импонирует, то, значит, слушать его не надо. А хотя в целом у Дугина есть некоторые отличные лекции по той же этносоциологии и прочему добру. А, так, Значит, по поводу закона исключенного третьего, но это все зависит от того, какие цели ставит перед собой философия в целом. Если философия должна быть практичной, то ну, все-таки, скорее всего, следует следовать классической формальной логике, для которой основными постулатами являются как раз-таки закон тождества, ну, точнее, закон самотождества, закон исключенного третьего и закон непротивоположности. Подобная логика, она просто полезней в повседневной жизни, в каких-либо дискуссиях, в программировании и так далее. То есть множество сфер жизнедеятельности, в которых эту логику можно использовать. Диалектическая же логика, которая логикой не является, так как отрицает закон исключенного третьего, равно как и закон, в принципе, самотождества и закон непротиворечия, но в основном отрицает закон исключенного третьего. Это не логика, это другой тип философии. Это философия в какой-то степени жизни, философия, которая занята объяснением каких-то жизненных и социальных процессов, а также систематизацией, в принципе, человеческого знания. Это другой раздел философии, у него другое целеполагание изначально. Поэтому как бы сравнивать их нельзя. А логика, диалектическая логика является в той же степени, в какой морской огурец является огурцом. Вот, в принципе, я объяснил. Так, Богдан Герцен спрашивает. Савельев хвалит Гоблина, потому что он добавляет ту эмоциональную окраску западным фильмам, в которых ее нет. Говорит, что русский язык – это язык сложного подтекста, а английский – информационно-сигнальный. Русский актер играет подтекст, а американский – тоже подтекст. И Гоблин задает подтекст американскому кино. Тут у тебя какая-то ошибка. Ты что-то, видимо, скопипастил собственное вот, как бы предложение и забыл отредактировать. Так, с точки зрения лингвистики это верно, как считаешь? Но с точки зрения лингвистики, как бы, лингвистика в какой-то степени, да, лингвистика этим тоже занимается. Это называется прагматика. Вот. То есть вопросы использования языка именно. Значит, лингвистическая прагматика. Ну, смотри, говорит, что в английском тексте нет подтекста, это, в принципе, неверно. То есть, либо это неверно, либо используется какое-то оригинальное определение понятия подтекст. Да, в принципе, русский язык, русская культура относится к высококонтекстным культурам, к которым относится культура Ближнего Востока, также, к примеру, вот, также Южной Европы и Азии. Вот. Культуры высокого контекста – это культуры, в которых люди часто используют, например, крылатые выражения – повседневной речи, цитаты из кино и так далее, что не совсем понятно иностранцам. В США, в Великобритании англоязычные люди в целом не часто цитируют кино, книги, какие-то крылатые выражения употребляют, пословицы, поговорки, несмотря на то, что они есть, просто они не употребляются, что, в принципе, удивительно достаточно. Но эта разница не настолько резкая, чтобы можно было сказать, что Гоблин в ходе перевода придает подтекст произведениям, в которых подтекста нет. Гоблин переводит достаточно четко, в этом, по сути дела, его основное преимущество в том, что он как раз ничего не придумывает для своего перевода. Вот. Он, в принципе, переводит именно так, как говорит персонаж в оригинале. Тут, конечно, есть та проблема, что он не всегда это делает, но когда он этого не делает, вот в его переводе фильма «Postal 2» это заметно, то есть люди, которые понимают по-английски, могут слышать оригинальную дорожку на заднем плане и, в принципе, понимать, где там несоответствие. То есть Гоблин-то он ничего не придумывает на самом деле. То есть Савельев, я не знаю, о чем он говорит. Возможно, он путает правильные переводы со смешными переводами. Скорее всего, оно так и есть. Либо он считает, что классические переводы, которые, по сути дела, делают американское кино невероятно тупым, классические переводы отражают именно то, как выглядят западные фильмы, а «Гоблин» как раз добавляет туда какую-то божью искру. Но это не так. Богдан Герцен далее спрашивает, кто больше зашкварен, аметист или верун? Зашкварены одинаково абсолютно. Иван Реган спрашивает, в одном из своих видео вы сказали, что невозможно доказать, что 2 плюс 2 равняется 4, и что Бертран Рассел, попытавшись это проверить, чуть не ебанулся. Где можно об этом почитать? Ну смотри, Бертран Рассел в сотрудничестве с Альфредом Уайтхедом написали книжку «Принципия математика» называется. Она же «Принципия математика». Там важно не перепутать «Принципия математика» и «Принципы математики». То есть это две разные книжки Бертрана Рассела. То есть «Принципы математики» были написаны в 1903 году, а «Принципия математика» была написана гораздо позже, возможно, где-то в 20-х годах уже. И задачей книги «Принципия математика» было сведение аксиом арифметики к операциям формальной логики. То есть аксиомы о том, что о том, что такое сложение, 1 плюс 1 равняется 2, там 2 плюс 1 равняется 3 и так далее. Вот, всякие базовые понятия арифметики, сведение их к формальной логике. Но проект, конечно, не достиг успеха, потому как уже на самом раннем этапе, в принципе, было понятно, что ничего сделать нельзя, потому как в арифметике ряд натуральных чисел, он бесконечный. В логике понятия бесконечности нет. Бесконечность логически выразить нельзя. Вот, как бы, собственно, и все. То есть это была первая, основная проблема с этим проектом, которая, в принципе, была нерешима. Потом появился Курт Гёдель, который, в общем, создал свою теорему о неполноте, да, которую, в принципе, я объяснить не могу, потому что она сложная очень. И эта теорема о неполноте тоже как бы окончательно положила крест на проекте «Принципия математика». Вот. Таким образом, доказать логически, что 2 плюс 2 равняется 4, в принципе, невозможно. Сергей Алексеев спрашивает. Раньше у Мэдисона все время спрашивали: «Мэтт, когда обзор на Fallout? Когда Fallout? А у нас своя фишка. Маргинал. Когда ты нам объяснишь значение слова «маргинал»? Может, в этот раз?» Ну, нет, не в этот раз. Потому что уже почти пол эфира прошло. У меня сегодня короткий эфир будет. Да и к тому же машина ездит, раскладушка скрипит. Вот у меня еще тачпад этот, да, то есть все очень как бы неподходяще устроено. Вот, я к тому же записываю, как всегда, и я не успел внешний хард-драйв прицепить, поэтому как бы мне нежелательно больше часа записывать, иначе все похерится. А, Илья Обломов спрашивает, объясни, что такое симулякр? Что такое симулякр? Ну, смотри. Вообще понятие симулякра, оно фигурирует в творчестве нескольких философов. В принципе, популяризовал его Жан Бодриар, но, по-моему, еще другие симулякры были и у Батая, и у Делеза тоже. В целом, понятие симулякра... Симулякр — это имитация чего-то. Жан Бодриар, он определяет реальность как нечто, что может быть симулировано. То есть, как бы он определяет что-то настоящее, все, что настоящее, то есть реальность, через все, что не настоящее. Вот, это такая тонкость философии Бодрияра. Значит, симуляция реальности, она неоднородная, она делится на симулякры. Вот, собственно, такая картина мира. Я вдаваться не буду, потому что я не эксперт в философии Бодрияра. Там все-таки она непростая. Значит, Михаил Пугач спрашивает, у кого из философов лучше раскрыта тема отрицания «я»? Может ли существовать психология? Так, окей, это два разных вопроса. У кого из философов лучше раскрыта тема отрицания «я»? Это зависит от того, что под этим подразумевается. Да? В целом, я так понимаю, что любая критика картезианства, да, должна, в принципе, подходить под это описание. Поэтому... философы вроде Бертрана Рассела, с одной стороны, Мартина Хайдеггера, с другой стороны, в какой-то степени отрицают «я», потому что критикуют Декарта. Но, как бы, в целом тебе нужно уточнить, что ты имеешь в виду, потому что под это описание можно подогнать вообще все, что угодно. Я так сейчас подумал. А может ли существовать псевдоанархическое общество? И что значит псевдоанархическое общество? О чем речь? Опять уточни. Так. Богдан Герцен спрашивает. Кстати, Савельев говорит, что «Война и мир» Толстого полностью базируется на зоологических проблемах. Согласен? Ну, да. Если вкратце, то согласен. Так. Так. Диего Мененталь спрашивает о политике. Ты говорил, что причислять себя к какому-то течению зашквар. Скорее всего, у тебя есть собственные мысли по устройству общества. Если есть, то какие? Собственных мыслей не бывает в этом плане. Это как-то немножко глупая постановка вопроса. Я же говорю, причислять себя к какому-то течению не стоит. Поэтому вот эти вот идеи в стиле «как нам обустроить Россию», они ни к чему и не нужны. Так. Так. Это я отвечать не буду. Так. Так, Николай Кабаев спрашивает. У меня излишний вес, и мне 18 лет. Я очень люблю есть, и с этим у меня проблем нет. Но меня ненавидит мой лучший друг, лучший аналитик на Руси. Говорит, что я очень лицемерен и со всеми веду себя одинаково. Наверное, он очень ревнует, но я, как истинный еврей, все делаю ради денег. Недавно даже снялся в зашкварном ролике с другим псевдоевреем и получил много шекелей. Но мое шоу о том, как нужно правильно потолстеть, никто не смотрит. Что мне делать? Ну, я даже не знаю, как бы... Это такой глубокий философский вопрос, на самом деле. Не, ну я шутку-то понял, оценил. Я просто не знаю, как ответить, чтобы смешно было. Так. Значит, Рене Декарт спрашивает. Маргинал, как ты думаешь, сможет ли Юлиан Смирнов наконец зарезать всех врагов русской философии? Я понять не имею, кто такой Юлиан Смирнов. Так. Сергей Алексеев спрашивает, если читать Ницше, то вполне может сложиться впечатление, что Фридрих Вильгельмович настоящий альфач, циничный и брутальный мачо. А на деле, если почитать его биографию, он был подслеповатым омешкой со слабым здоровьем. Если почитать биографии других философов, та же история, все какие-то фрики. Вопрос, возможно ли сочетание физического и духовного здоровья? Если эти два качества всегда работают, или эти два качества всегда работают по типу сообщающихся сосудов. Про Пифагора и Платона не надо, хз, что там было 3000 лет назад. Ну смотри, в принципе, как бы соответствовать каким-то нормам общественным, это изначально плохо. Понимаешь, в чем дело? Поэтому к этому стремиться не нужно. Ну, по крайней мере, для философа это не нужно. Поэтому, когда... Как, если какой-то из философов, по сути дела, представляет из себя фрика, а они, все хорошие философы фрики, вот, то, как бы, оно так и надо. То есть тут... никакой проблемы нет. То есть, ну, кто не является фриком? Фриком не является человек, который, по сути дела, умеет общаться с другими людьми. Это, как правило, скучные мудаки, которых, в принципе, как бы надо ссылать в Сибирь. Вот. Чтобы они там добывали, блядь, золото в пещерах, нахуй. Вот, поэтому, как бы, то, что философы фрики, ну да, все правильно. Статлер Вальдорф спрашивает, как тебе Жиль Делёз, стоит ли внимания? Ну, смотри, на самом деле нет, не стоит. Да, в принципе, можно очень кратко ответить, нет, не стоит. Так... Александрина Виктория спрашивает, как думаешь, что случится, если Россия полностью потеряет связь с человечеством за ее границами? Да ничего, все как обычно будет. Виктор Стельмах спрашивает. Охуенно, молодец, Виктор Стельмах, 5 баллов. По инерции начал читать твой вопрос, но я вопросы про порнуху и про пенисы, про клиторы я пропускаю благополучно. И теперь я их буду всегда пропускать, потому что, блять, это пиздец. Слишком много этих вопросов. Уже неинтересно. Я не могу придумать как бы столько шуток про эту хуйню. Так. Иван Ефремов спрашивает, маргинал, расскажи вкратце о монадологии. Ну, монадология – это такая дисциплина, придуманная Лейбницем. Не помню, как его звали, Готфрид, что ли? Готфрид Лейбниц, по-моему, его звали. Вот, монада – это... монадология – это попытка Лейбница выбраться из субъектно-объектной дихотомии. в которой находит себя западная философия в эпоху нового времени. Монада, по сути дела, представляет из себя и субъекта, и объекта одновременно. То есть, как бы, монадология – это взгляд на мир, который, как бы, вот мир, он делится не на объекты, за которыми наблюдает субъект, то есть я, а на объекты, которые наблюдаются, на наблюдаемые, как бы, моменты, на моменты наблюдения. То есть каждая отдельно взятая монада – это инстанция взаимодействия субъекта и объекта, как бы. Но субъекта и объекта нет. Вот. То есть как-то так. Понять, о чем пишет Лейбниц, крайне сложно. Но, как бы, стелит гладко. Так. Рене Декарт спрашивает, какие переводы философских трудов на русский следует избегать? Ну, смотри, как бы, Бибихин – это другая история. Он переводил Хайдеггера. Перевод Хайдеггера – это достаточно непростое и безблагодатное занятие. Поэтому винить Бибихина в том, что Хайдеггер у него получился мистиком, не нужно. Значит, какие переводы следует избегать, я не знаю. Я читаю в оригинале, за редким исключением. Вот. То есть, как бы, я думаю, выучить английский не так сложно, чтобы читать Бертрана Рассела. А в плане немецкой философии, французской философии, ну, тут уже, я не знаю. Я, во-первых, переводы обычно, как бы, английские читаю. Вот, поэтому тут ничем помочь не могу. Сергей Алексеев спрашивает, в прошлом эфире у тебя спросили про дискурс. Ты дал охуительно короткий ответ, считайте Фуко. А можно поподробнее? А то это слово вставляют где надо и не надо. Можно ли поставить знак равенства между понятием дискурс и сленг? Нет. Нет. Дискурс – это не сленг. Нет, дискурс – это дискурс. Я даже не знаю, как... Какие там синонимы вообще могут быть, в принципе. Дискурс – это набор определенных слов и понятий, сопряженных с этими словами, использующихся в определенной сфере жизнедеятельности, так скажем. У Витгенштейна, у позднего Витгенштейна есть такое понятие, как форма жизни. Это примерно то же самое. Так, Олег, так, иди нахуй. Никита Гридин пишет, таки шалом, мои любимые рыбы. Так, Александрина Виктория пишет, гоблин добавляет свой подтекст чужому творению. Это как если перед тем, как сожрать шашлык, дать постороннему человеку приправить его по своему вкусу. Я не вижу, где гоблин добавляет. Во-первых, как можно добавить свой подтекст? Если фильм снят в США, там все персонажи американцы, как русский переводчик может добавить туда свой подтекст? Вот это мне интересно. Это все равно, что как бы взять Наполеона и написать ему свою биографию. Как бы это очень странно. Так, Илья Аносов спрашивает, какова твоя философская позиция?
Философ спрашивает философа. Философ, какова твоя позиция?
Идеалист или материалист, абсолютист или релятивист, стоит ли пойти на философский факультет? Нет, на философский факультет идти не стоит. Философской позиции у меня нет. Так. Дима Штых пишет, да, пожалуйста, наиболее емкое определение философии. Философия – это сфера знаний, занимающаяся исследованием базовых положений, чего бы то ни было. Вот так. 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 Вот Никита Гридин спрашивает. Анатолий, что думаешь о феминизме? Я считаю, что феминизм себя благополучно исчерпал. Всего, чего мог добиться феминизм как таковой, феминизм уже добился в 20 веке. Сейчас это идет пародия и какая-то дегенерация сплошная в плане феминизма. То есть уже просто смешные вещи выдаются за феминизм. Так. Да, ну вот, собственно, и все. То есть, по большому счету, нужно образование сделать доступным для всех. Тогда отношение к женщинам будет, собственно, правильно. Вот, собственно, и все. А как бы феминизм, он ничего больше не добьется. То есть все законы, которые было нужно принять для равноправия, они уже были приняты. То есть бороться, никаких конкретных целей, за которые феминистки могут бороться, их нет уже. Все. Поэтому феминизм не нужен. Кирилл Олещенко спрашивает, правда ли то, что Кант не любил евреев? Нет, неправда. Так. Релиф Спустин спрашивает, как убедить своего ребенка перестать курить? Выбей его в очко. Так. Поезд Вечности спрашивает, существует ли безусловная любовь? Читай диалог Платона под названием «Пир». Он еще называется симпозий. Так, Николай Кабаев спрашивает. Начну с того, что я живу в Санкт-Петербурге. Я клевый парень, занимаюсь спортом, и поэтому атлетичного телосложения. Также я актер в театре, музыкант и певец. Люблю животных. Еще я очень хороший стендап-комик. Раньше участвовал в университетском КВНе. Кроме того, я фигурист, модель и бармен. Еще я непревзойденный ковбой и люблю печь пирожки. И вообще славный парень. Работаю в компании скетчмейкеров Станислава Килгора, как бы назвать видео, ранее снимал вайны в дуэте имени Фета. Недавно попал на какое-то интернет-радио, где меня никто не воспринимает всерьез и унижает. Меня даже назвали замерзшим Макалеем Калкиным, что посоветуешь. И да, и внизу приписка, это скорее слушатели с радио поймут, просто ты не знаком с Сабжем, можешь быть. Это ты проницательно очень заметил. Да. Так, Рамзан Исаев спрашивает, можно ли разрезать землю на границах России, нанять кучу могущественных магов и поднять Россию в воздух, как Долоран? и летать над миром, затмевая солнце. А если другие страны будут жаловаться, то мы будем скидывать на эти страны ядерные боеголовки и канализационные отходы. Да, безусловно, так в этом заключается план Путина. Ты разве не читал? Рене Декарт спрашивает. Тесак говорил, что в тюрьме читал «Государя Макиавелли». Что бы ты посоветовал ему изучить во время второй ходки? Левиафан Гоббса или, может, Мартина Лютера Кинга речи? Или, может быть, Талмуд? Талмуд, безусловно, да, Маймонида тоже ему следует почитать. Вот, очень ему поможет, я считаю. А, там Вильна Гаон, вот все вот эти вот как бы великие. Так, что такое? Что такое? Что происходит? Никита Рейнджер пишет мне в скайпе, бля. Ну окей. Так, Максим Налобин спрашивает, что думаете о либертарианстве вообще и о юридическом отдельно? Либертарианство – это психическое заболевание. Так... Так, Сергей Алексеев спрашивает, ты на своей странице кинул видео на какую-то милфу, которая рассуждает о детерминизме и свободной воле. Ну и о чем там, для тех, кто слабо может в инглиш. Ну там, по сути дела, как бы вот этот вот кунштюк в плане взаимодействия детерминизма с свободной волей, то есть то, что есть несколько видов детерминизма, и что как бы вопрос о свободной воле, он, как правило, ставится некорректно, то, что мы, в принципе, не можем систематически думать о как бы собственной свободе и так далее. Ну и там аргумент в стиле Давида Юма, хотя Давид Юм там не упоминается ни разу, о том, что, в принципе, детерминизм не противоречит свободной воле в какой-то степени, что это просто не связанные друг с другом понятия. Вот примерно так. Илья Аносов спрашивает, можешь ли доказать, что Бога нет? Это зависит от того, что считается доказательством. Да. Вообще, в принципе, доказать, что чего-то нет, нельзя. Вот, так что вот такие вот проблемы. Так, перехожу на стену. Саша Грей спрашивает, киньте ссылку на топик, где вопросы. Я кидаю эту страничку Саши Спилберг, блядь. Так. Так, Барак Обама пишет в скайпе. Так, хороший эфир, классно идет под Watch Dogs, а Ларин тупой тролль. Ну, отлично. Так, Олег Граб спрашивает, исследование – это опыт и мониторинг? За кем и чем наблюдают философы и какие проводят опыты? А философы ни за чем не наблюдают, опытов не проводят. Так. Знание относится к науке, а философия не наука. А наука – это раздел философии, чувак. Так. Учите психологию, философии не существует. Психология – это анонизм. Так. Ну, как раз философия, она не о том, чего не существует. Она скорее, как бы, в том числе и о том, что значит, что что-то существует, да? Вот. А психология как раз о том, чего не существует, потому что психики человека ее нет. Это, по сути дела, вот эти вот остатки веры в душу. Вот. То есть души нет. Психологи, они занимаются исследованием человеческой души, которой нет. То есть, вот, собственно, и все. Так. Так. Значит, философия — это не исследование. Почему? Это исследование. Я больше скажу, следственные мероприятия, как бы, это тоже исследование. Это очень широкое понятие. Так. Никита Гридин пишет: начну с того, что я живу в Лос-Анджелесе. Я клевый парень. Многие путают меня с педофилом, коим я не являюсь. Я люблю философию и в рот бомбил Канта, Сартра и прочих говноедов, кто украл свои идеи Мартина Хайдеггера. У меня в комнате живет Виктор Цой, поэтому он на самом деле не умер, а благополучно жив, просто свалил в Штаты. Я люблю Анатолия Зильбермана и Олега Мавроматия, они мои лучшие друзья. Еще я, кстати, похож на Тарковского, но фильмов я не снимаю. Общаюсь еще с Дмитрием Лариным. Недавно попал на какое-то радио, где различного рода быдланы не понимают моих эфиров и пишут, что им скучно, и что посоветуешь. Ну, хуй знает, чувак, у тебя ситуация, блядь, как бы... Ой, бля, ну и истории у тебя... Так, Дмитрий Иванов спрашивает: отрицаете ли вы любое проявление инстинктивного мышления, если так можно выразиться? Что такое инстинктивное мышление? Как бы, либо инстинктивного мышления не бывает, либо любое мышление инстинктивно, одно из двух, зависит от определения. Рамзан Исаев спрашивает: Сартр или Ванамас? Ну, определенно Ванамас. Рене Декарт спрашивает: что значит «встану рано поутру, а Хайдеггера хуй потру» в песне Короленко? Это жидовский шифр, или надо буквально воспринимать, что антисемитский совершенно? Ну, как бы, никакого антисемитизма тут нет. Как бы, все нормально. Так. Так, переходим на стенку снова. Так. Олег Граб пишет, что исследование — это мониторинг и опыт. Не обязательно. Исследовать можно определение слов. Вот. Исследовать можно определение слов на наличие внутренних противоречий. Тут, в принципе, как бы определение арбитрарное, понимаешь? Ты залез в словарь, нашел определение, а вот сейчас обнаружилось, что оно неверное. Как быть? Так. Откуда инфа, что души нет? Ну, как бы, если мы идем вот в эту, как бы, сферу жизнедеятельности, да, то да, конечно, доказать, что души нет, нельзя. Но тогда, в принципе, вопросы о какой-то научности и прочем, они, в принципе, отпадают. Да? То есть тогда не только психология не является наукой, а наука вообще не имеет никакого смысла, потому что доказательства вообще невозможны. Так. Значит, Илья Носов спрашивает: философия все обо всем? Не все обо всем, а что-то обо всем, да. Так, возвращаюсь обратно в группу. Чьи видео тебе больше нравятся, Саша Спилберг или Кати Клэп? Ой, блядь, это очень сложный вопрос на самом деле, да. Как бы Лилия Лис. Лилия Лис — самый лучший бьюти-блогер. Все подписывайтесь на канал Лилии Лис. Так. Илья Аносов спрашивает: если души нет, значит, по-твоему, постепенная роботизация, вживление чипов в человека, создание киборгов для тебя оправдано и так должно быть? Но, как бы, почему так должно быть? Если так будет, значит, так будет, почему нет? Как бы, никаких проблем. Так, перехожу на стенку. Прекрасный фон, ну да. Кто-то кидает видео с улыбающимся Вольновым, я его смотреть не буду. Андрей Силантьев пишет, что я веду уже час, но это невозможно, потому как вот конфа, через которую Исаев меня выводит, да, ну точнее не конфа, а вот эта вот скайповая хуйня, короче, через которую меня выводит Исаев, она идет сейчас всего 50 минут. Вот, поэтому не может быть такого, что я в эфире уже час. Вот когда тут будет написано 60 минут, тогда, да, там будет почти час. Вот. Так, доктор Сло пишет, ты говоришь, что психики человека нет, а как говоришь про неспособность доказать отсутствие чего-либо? Ну, смотри, доказать отсутствие чего-либо нельзя, да, но тут суть вот в чем. Суть в том, что тут то же самое, что и с Богом, в принципе. То есть доказать, то есть как бы отсутствие доказательства отсутствия не является доказательством наличия. Оно даже не является аргументом в пользу наличия. То есть если нельзя доказать, что Бога нет, это не значит, что Он есть. Потому что также нельзя доказать, что лепреконов нет. И феи тоже. То же самое с человеческой психикой. Человеческая мысль, человеческие все вот эти вот якобы мыслительные процессы, они все материальны. Абсолютно материальны. В них нет ничего нематериального. Они нематериальны только в том плане, что можно назвать сознание качеством человеческого организма. То есть как качество они нематериальны, вот, в этом плане. Но это уже другой немножко вопрос. Так, Рамзан Исаев спрашивает, если удариться в зоофилию с уклоном на лошадей, то можно стать Александром Невзоровым. Именно, это научно доказанный факт. Евгений Волков спрашивает, почему бытие не является предикатом? Объясни. Хороший вопрос. Значит, был такой средневековый схоласт, Ансельм Кентерберийский, святой Ансельм Кентерберийский, который придумал доказательство существования Бога, онтологическое доказательство. Он говорит, что Бог по определению, это самое идеальное, в принципе, что о чем можно, в принципе, помыслить. Значит, самый идеальный объект. Значит, идеальный объект по определению не может не существовать, потому как, ну, представь себе, как бы я говорю тебе, у меня самая лучшая машина в мире, да, вот, в ней все идеально, у нее только одна проблема, она не существует, то есть это ее сильный недостаток. Вот Ансельм Кентерберийский говорит, что если бы Бога не было, то это был бы недостаток, вот, а это было бы недостатком, а недостатков у Бога быть не может, потому что Он Бог, следовательно, Бог обязан существовать. На что 200 лет спустя Иммануил Кант указал, что как бы нельзя вывести существование чего-то, существование какого-то объекта из свойств этого объекта. Почему? Потому что бытие не является предикатом, таким как все остальные предикаты. Вот. Вот, собственно, и все. Конечно, доказать, что бытие не является предикатом, нельзя. Это чисто исторический такой аргумент. Так, Николай Кабаев пишет про видео Лилии Лис. В начале всех видео ей нужно ставить заставку из X-Files. Ну, это грубо, я считаю. Так, Значит, Илья Аносов спрашивает: бля, сказал, что нет позиции, а сейчас говорит, что все материально. Ну, смотри, как бы оно все материально, с одной стороны, а с другой стороны, когда начинаешь рассматривать это самое сознание как свойство, то как бы свойства-то они не материальны, потому что это конструкция. Вот. Да. То есть лингвистически. То есть тут, понимаешь, в чем дело? Оно двоякое. Доктор Зло спрашивает: исходя из твоего ответа про доказательство отсутствия существования чего-либо, мы можем говорить о том, что бытие одновременно существует и не существует? Не понимаю, о чем речь. По-моему, какая-то бессмысленная хуйня. Итак, возвращаюсь в группу. Так. Андрей Куликов спрашивает: доброе время суток. Не мог бы объяснить, почему научного метода нет? Ну смотри, что такое метод? Вот я, например, завязываю шнурки. Я их всегда завязываю одинаково. У меня есть образ действия, которому я следую, абсолютно одинаково каждый раз. В науке этого нет. В науке нет последовательности действий четкой. Там, по сути дела, ученые делают рандомную хуйню, а потом то, что то, из чего получили, то, что привело к какой-то пользе, оно называется наукой. А то, что не привело никакой пользы, там, как астрология, алхимия и так далее, это не наука. Вот, собственно, и все. Любые попытки вывести какой-то научный метод, какую-то четкую методологию, они успехом не увенчались. А, собственно, и все. Так. Дмитрий Иванов пишет: к вопросу о инстинктивном мышлении. Ну вот если подразумевать некое чувство, которое без всякой логики, хотя не обязательно, помогает что-то понять. Ну, я, в принципе, уже сказал, либо инстинктивного мышления нет по определению, либо любое мышление инстинктивно. Зависит от определения. Сергей Алексеев спрашивает: смотрел киногид «Извращенца Жижика»? Если да, то как тебе? Не им ли вдохновился, когда запиливал символизм зеленого слоника? Ну, это отчасти как бы стёб над Жижиком, да. Хотя я дальше планирую более четкий стёб над Жижиком. Вот. Потому что символизм зеленого слоника все-таки как бы там. Ну да, там стёб в какой-то степени над Жижиком, да. Пожалуй. Я сейчас там вспомнил, что я там в конце Лакана тоже куда-то приплел, да, поэтому. Да, это стёб над Жижиком. Вот. Киногид «Извращенцы» интересная вещь, там можно посмотреть, хотя некоторые идеи достаточно банальные. Так, Рене Декарт спрашивает: поможет ли водка проникновению в тексте «Экрей» Лакана? Ну, «Экрей», они, их читать невозможно. Нужно читать стенограммы его лекций, они гораздо проще читаются. Вообще Жижик говорит, что нельзя читать исключительно «Экри», потому что там нихуя не понятно, и нельзя читать исключительно его лекции, ну, семинары. Нельзя читать исключительно его семинары, потому что там очень поверхностное объяснение вещей. Нужно читать то и другое. Но в целом, я считаю, если ты как бы особо не заинтересован Лаканом, то и семинары надо где-то найти и почитать, и все. Так, перехожу на стенку. Так. Евгений Волков пишет, ну просто на Канта можно ссылаться и на Йобу-Ильгуев. Да, ну я так всегда делаю. О, уже прошел час. Я закругляюсь, тем более, что вопросы благополучно закончились. Значит, так. Вы слушаете MedFM. С вами был Юбер-Маргинал при информационной поддержке паблика «Еврейская мудрость». Меня выводил Максим Исаев. Всем... Всем доброй ночи, Лайла Тов, Гуте Нахт, всем всех благ, короче.